Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Индейцы в Первую мировую войну. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 100 лет Панамскому каналу. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Нью-Йоркский альманах. Памяти Ларина Мазеля. Прощай, Пуаро. Советская литература в американских вузах. Август 1914-го навсегда вошел в ментальность Запада, как самая страшная катастрофа во всей его истории. Неудивительно, что столетие этого события вызвало огромную волну юбилейных, если тут уместно это слово вообще, мероприятий. Только в Германии проходит 80 выставок, приуроченных к годовщине. Хотя Америка вступила в войну лишь в самом ее конце, в 1917 году, именно появление американской армии на Западном фронте оказалось судьбоносным и в конечном счете привело к победе союзников. На американском книжном рынке в дни годовщины появилось множество новых работ о войне. Но, пожалуй, лишь та, о которой расскажет Марина Ефимова, могла появиться только в Америке, ибо речь в этой книге идет о роли индейцев в победе Антанты.
Америка вступила в Первую мировую войну в 1917 году, и к весне 1918 во Франции высадилось 300 тысяч американских солдат и офицеров. Войска продолжали прибывать по нескольку тысяч в день, так что уже в сентябре американская армия стала главной участницей одного из самых значительных и долгих сражений войны – Мезоргонского наступления союзников. Американцам пришлось вести наступление на невероятно длинной линии фронта, растянувшейся на 420 километров. При такой протяженности передовой линии телефонная связь между подразделениями играла чрезвычайно важную, если не главную роль. Телефонные коммутаторы находились за линией фронта. Провода, едва прикрытые землей, тянулись на километры. Немецкие связисты успешно прослушивали переговоры американцев и очень скоро расшифровали все их коды. Среди их экспертов были люди, превосходно владевшие не только британским, но и американским английским. Американским полевым командирам приходилось обеспечивать ненадежную связь с помощью курьеров. И вот однажды...
Полковник Блур, командир 142-й американской пехотной дивизии, проходя по лагерю, услышал двух рядовых, индейцев из племени Чоктау, которые переговаривались на своем языке. Офицер прошел мимо, чуть раздражившись на то, что его солдаты говорят на языке, которого он не понимает. И вдруг сообразил, что если он не понимает их язык, не понимает никто. Полковник остановился и спросил солдат, нет ли у них соплеменников в дивизии. Оказалось, что есть, и даже в штабе служат двое офицеров Чоктау. Через 2 дня Блур устроил боевое испытание своей идеи.
26 октября 1918 года полковник Блур приказал незаметно передислоцировать 2 роты 2-го батальона к месту готовившегося наступления на Форест-Фарм. Приказ передал по телефону один индеец другому. Передислокация прошла незамеченной, судя по тому, что атака американцев застала немцев врасплох. В тот же день американцы взяли в плен немецкого офицера. Он сказал, что в его штабе не могут понять новый код американцев. «Были даже предположения, — сказал он, — что янки научились переговариваться под водой». Через неделю был создан взвод телефонистов Чоктау. Сначала из 8, потом из 19 человек, которых разместили во все боевые подразделения на передовой. Все они были родом из Оклахомы, многие знали друг друга. Так что проблем общения не было. Проблемы были из-за того, что в язык племени Чоктау не входили термины современной американской армии. Поэтому пушку они называли очень большим ружьем, а пулемет – маленьким ружьем, которое быстро-быстро стреляет. Профессор Уильям Медоуз из университета Миссури, единственный историк, который занимался индейскими кодами, писал в книге «Кодировщики племени Каманчи во Второй мировой войне».
Использовать язык Чоктау в качестве кода в Первую мировую войну было очень удобно. Его не знал никто. В то время лишь несколько племен американских индейцев насчитывали больше 20 тысяч человек, поэтому их языки не были известны за пределами племени. У большинства не было письменности, а если и была, то на их языках были написаны только Библия и гимн. Поэтому связисты Чоктау, передавая донесения и приказы прямым текстом, не нуждавшимся в расшифровке, ускорили передачу информации и помогли американской армии успешно провести несколько ключевых сражений. Опыт с индейскими связистами был использован и во Второй мировой войне, но на этот раз главными кодовыми языками стали языки племен Наваха и Каманчи, и ни один из этих кодов не был раскрыт и переведен противником ни в Первую мировую войну, ни во Вторую.
Любопытная история о том, как и когда пришла слава к связистам Чоктау, началось с мифов. Они описаны журналистом Филиппом Алленом в интернетной обзорной статье «Кодировщики из племени Чоктау в Первой мировой войне».
Вождь племени Чоктау по имени Пушматаха сказал когда-то: «Боевой клич Чоктау еще услышат в чужих землях. Вряд ли он знал, каким буквально точным станет его предсказание». Связиста Чоктау Джозефа Оклахомби соплеменники не раз называли главным героем Первой мировой войны. Во время долгого наступления в Аргонском лесу Оклахомби, неслышно подкравшийся к старому кладбищу, увидел немецких солдат числом 250, обедавших под прикрытием высоких кладбищенских стен. Оклахомби убил 79 немцев, после чего остальные сдались. В пересказе другого солдата Чоктау эпизод выглядел иначе. Оклахомби вел в штаб двух плененных им немцев, но привел только одного. «А где второй?» — спросил офицер. «Я его немножко убил», — сказал Оклахомби. После войны несколько солдат Чоктау утверждали, что это им принадлежала идея использования их языка в качестве кода. А армейские офицеры приписывали инициативу себе. Так или иначе, важно то, что, по свидетельству немецких историков, уже через сутки после введения американцами связи с помощью языка Чоктау ход сражения переменился, а через трое суток союзники смогли атаковать по всему фронту.
В основном солдаты Чоктау, вернувшиеся домой в Оклахому, о войне говорить не любили, как и все солдаты вообще. Военное командование держало идею индейских кодов в секрете, понимая ее потенциальные возможности. А для правительства эта тема была скользкой, так как в Америке проводилась тогда политика искоренения языков индейских племен. В школах индейцев-подростков наказывали, если они говорили между собой на своем языке. Словом, этот эпизод войны затерялся среди множества других и был забыт. Историк Медоуз пишет:
«Уже все участники событий умерли. В 1968 году были рассекречены коды Второй мировой войны. В 2001 были торжественно вручены военные награды связистам-кодировщикам племени Наваха, осуществлявшим связь на полях сражений Большой, то есть Второй мировой войны. И только тогда лидеры индейских общин начали свое историческое расследование. В 2008 году они добились постановления о признании заслуг индейских связистов-кодировщиков в Первой мировой войне. А в 2013 году администрация племени Чоктау, как и администрация нескольких других племен, чьи связисты изменили ход войны в 1918 году, получили золотые медали Конгресса, высшую награду Америки, учрежденную для гражданских лиц».
В канун столетия войны, пишет Филипп Аллен, племя Чоктау поставило своим дедам и прадедам гранитный монумент, на котором выбиты имена 19 связистов. А гордость своим языком достигла среди индейцев такого накала, что администрация племени открыла в нескольких штатах классы по изучению языка Чоктау, включая уроки по интернету. Полковнику А.В. Блуру монумента нет. Хотя то, что идея принадлежала ему, стало ясно, когда в 1996 году был рассекречен его октябрьский меморандум 1918 года, где он подробно объясняет командованию свое решение применить для связи индейский язык. Но все же в интернете можно найти, хоть и не без труда, его помутневшую от времени фотографию и текст меморандума.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Чтобы уравновесить одну столетнюю годовщину, столетие великого провала западной цивилизации, мы отметим столетний юбилей ее технического и политического триумфа – открытие Панамского канала. У микрофона Владимир Абаринов.
Идея сооружения канала между двумя океанами возникла еще в 16 веке, но к ее практической реализации приступили лишь спустя три столетия, когда Панама была провинцией Колумбии. В Париже было учреждено акционерное общество «Всеобщая компания Панамского межокеанского канала» во главе с Фердинандом Лесепсом, руководившим постройкой Суэцкого канала. Однако проект завершился крахом и судебными приговорами. Причина неудачи Лесепса заключалась прежде всего в том, что он решил строить канал на уровне моря, а также в том, что французы не смогли справиться с малярией и желтой лихорадкой, от которых погибло около 20 тысяч рабочих. Акционерное общество разорилось. Выяснилось, что громадная часть его бюджета была потрачена на подкуп прессы и законодателей. Слово «Панама» во французском языке превратилось в синоним аферы. После банкротства в 1889 году французской компании инициатива сооружения водного пути через Панамский перешейк перешла к Вашингтону. Когда в 1903 году парламент Колумбии проголосовал против ратификации договора об аренде полосы земли, по которой должен был пройти канал, правительство США оказало поддержку панамским сепаратистам. Панама была провозглашена независимой республикой. Вашингтон заключил с ней соглашение о сооружении канала. Строительство было поручено военно-инженерному корпусу вооруженных сил США. Американский проект предусматривал сооружение системы шлюзов. Что касается инфекционных заболеваний, то здесь именно в те годы произошел качественный прорыв. Кубинец Карлос Хуан Финлей и американец Уолтер Рид установили, что обе болезни переносятся комарами. Это открытие успешно применил на Кубе полковник медицинской службы Вильям Горгас, который и был назначен главным санитарным врачом панамской стройки. Меры, предпринятые им, не имели прецедентов по размаху эффективности ни до, ни после. Под руководством Горгаса в Панаме был проведен масштабный дренаж стоячих вод, построены водопроводы и системы канализации, на огромных площадях скашивались кустарник и трава, в очагах размножения комаров были распылены сотни тысяч галлонов веществ, убивающих личинки. Малярия и желтая лихорадка были побеждены на всей территории Панамы. Соединенные Штаты потратили на строительство канала 375 миллионов долларов. По нынешнему курсу это 8 миллиардов 600 миллионов. 100 лет назад, 15 августа 1914 года, по каналу прошло первое судно – американский грузовой пароход «Анкон», участвовавший в сооружении канала. После Второй мировой войны отношения США и Панамы начали портиться. В Панаме все громче раздавались требования распространить панамский суверенитет на зону канала. Эти требования стали особенно настойчивыми после Суэцкого кризиса, завершившегося национализацией Суэцкого канала. Соединенные Штаты поддержали тогда и Египет. 9 января 1964 года в зоне канала прошла студенческая акция протеста, вылившаяся в кровопролитное столкновение. Жертвами инцидента стали 21 панамец и четверо американских солдат. После этого президент Линдон Джонсон начал переговоры с правительством Панамы о пересмотре экстерриториального статуса канала. Менялись президенты, а переговоры все шли. В 1976 году проблема канала стала одной из главных тем президентской кампании. Вот отрывок из телевизионных дебатов кандидата демократов губернатора Джорджии Джимми Картера и тогдашнего президента республиканца Джеральда Форда. Губернатор Картер, большинство вопросов, которые я получил перед этими дебатами, касались Панамы. Готовы ли вы в качестве президента подписать договор, в соответствии с которым после определенной даты административный и экономический контроль за зоной Панамского канала будет передан Панаме, а оборона зоны станет совместной? Именно в этом, насколько я понимаю, заключается позиция, которую Соединенные Штаты заняли в 1974 году.
I would never give up complete control or practical control of the Panama Canal Zone.
Я никогда не откажусь от полного или практического контроля над зоной Панамского канала, но я продолжу переговоры с панамцами. Когда в начале 20 века при президенте Теодоре Рузвельте был подписан первоначальный договор, Панама сохранила суверенитет над зоной, а мы получили контроль. Я намерен продолжать переговоры. Я уверен, что мы можем разделить ответственность с Панамой. Я намерен повысить размер платежей за перевозку товаров по каналу. Я, возможно, даже сокращу наше военное присутствие в зоне Панамского канала. Однако я не собираюсь в обозримом будущем уступать практический контроль над зоной Панамского канала. But I will not relinquish practical control of the Panama Canal zone anytime in the foreseeable future.
President Ford, the United States must and will maintain complete access to the Panama Canal.
Соединенные Штаты должны и будут пользоваться неограниченным доступом к Панамскому каналу. Соединенные Штаты должны поддерживать оборонный потенциал Панамского канала. И Соединенные Штаты обязаны защищать наши национальные интересы в зоне Панамского канала. Переговоры о Панамском канале начались при президенте Джонсоне и продолжаются по сей день. Я считаю, переговоры должны продолжаться. Но существуют определенные принципы, которых мы должны придерживаться, и которые я только что изложил. But there are certain guidelines that must be followed, and I've just defined them. Президент Картер выполнил свое предвыборное обещание. 7 сентября 1977 года в Вашингтоне в присутствии лидеров стран, входящих в Организацию американских государств, Джимми Картер и глава Панамы генерал Омар Тарихос подписали два договора, в соответствии с которыми в полдень 31 декабря 1999 года Панама получала полный суверенитет над зоной канала.
We are here to participate in the signing of treaties which will assure.
Мы находимся здесь для того, чтобы участвовать в подписании договоров, которые обеспечат мирное, процветающее и безопасное будущее международного водного пути, имеющего для всех нас огромное значение. Но суть договоров даже еще больше. Они демонстрируют уверенность Соединенных Штатов в том, что справедливость, а не сила, должны лежать в основе наших отношений с государствами мира. Только такое соглашение между двумя нациями будет продолжительным и послужит интересам обеих наций. Новые договоры именно таковы. А будучи гарантией нейтралитета Панамского канала, договоры также отвечают интересам каждой страны, которая пользуется каналом. И потому соглашение представляет собой новую форму партнерства, направленного на то, чтобы эта жизненно важная водная артерия по-прежнему хорошо управлялась, была безопасной и открытой для судов всех стран сегодня и в будущем.
By all nations, now and in the future.
Президент направил договоры на ратификацию в Сенат. В США началась бурная дискуссия. Ее кульминацией стали публичные дебаты публициста Уильяма Бакли-младшего и Рональда Рейгана, бывшего губернатора Калифорнии, который годом раньше впервые участвовал в президентских выборах, но проиграл партийную номинацию Форду и готовился повторить попытку. Оба спорщика стояли на консервативных позициях, но в вопросе о канале придерживались противоположных мнений. Уильям Бакли построил свою речь в пользу ратификации договоров на верности американским принципам и идеалам.
To vote for them is not to renounce the foreign policy of Theodore Roosevelt.
Голосовать за них не значит отказаться от внешней политики Теодора Рузвельта. Голосовать за них не значит поддержать внешнюю политику президента Картера. Голосовать за них не значит показать, что мы испугались угроз Омара Тарихоса. Голосовать за них не значит, что мы стремимся удовлетворить пожелания ООН, которая посвятила себя деколонизации повсюду в мире, кроме стран, где властвуют коммунисты. Договоры не означают, что мы питаем какие-то иллюзии относительно главы правительства Панамы или стабильности его режима. Мы осведомлены о задушевной дружбе генерала Тарихоса и Фиделя Кастро. Ничто не должно препятствовать нашей решимости отстаивать суверенитет и свободу Соединенных Штатов. И нам нет необходимости демонстрировать свою мужественность. Это занятие для павлина, а не льва. Перед нами великий соблазн. Заслуживают ли доверия наши обещания союзникам? Верим ли мы в права человека? Верим ли мы в суверенитет? Даже в суверенитет маленькой страны с ресурсами, которыми мы можем пользоваться, но не можем отнять. Мы должны испытывать удовлетворение от того, что это соглашение соответствует идеалам, к которым мы стремимся, а также от того, что в этот исторический момент мы ратифицируем договоры, которые укрепляют нашу безопасность и нашу самооценку.
We can have by ratifying treaties that at once enhance our security and our self-esteem.
Рональд Рейган смотрел на проблему прагматически.
In 1956, Nasser broke Egypt's treaty with Britain and seized the Suez Canal.
В 1956 году Нассер расторг договор Египта с Британией и захватил Суэцкий канал. Он также нарушил договор, гарантирующий всем нациям право пользования этим каналом. Когда Великобритания, Франция и Израиль направили свои войска против Египта, Соединенные Штаты заявили, что они не должны нарушать устав ООН, и они отступили. Суэц стал египетским. С нейтралитетом канала было покончено. По каналу было запрещено движение судов, направлявшихся в Израиль или из Израиля. Если мы станем жертвой экспроприации, как стали британцы в 56-м, предпримем ли мы действия, вправе на которые мы отказали другим странам? Не думаю. Новый договор о нейтралитете ясно говорит о том, что в случае войны наши враги будут пользоваться точно таким же доступом к каналу, что и мы. Протокол к договору идет еще дальше. Он разрешает всем странам, таким, например, как Советский Союз или Куба, стать участниками протокола.
It permits all other nations, like, say, Soviet Union or Cuba, to become parties to the protocol.
Договоры в итоге были ратифицированы. 31 декабря 1999 года, как и было предусмотрено договорами, Панамский канал перешел под суверенитет Панамы. Еще до этого Панама провела тендер на право управления каналом. Его выиграла китайская компания, которая и управляет им сегодня. А в декабре 2008 года по каналу впервые прошел российский военный корабль «Адмирал Чебаненко», принимавший участие в совместных с Венесуэлой учениях в Карибском море.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Памяти Ларина Мазеля. Прощай, Пуаро. Советская литература в американских вузах.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
В Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах» памяти Ларина Мазеля. «Прощай, Пуаро. Советская литература в американских вузах». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, этим летом произошло печальное событие. Весь мир, и Нью-Йорк в первую очередь, попрощался с замечательным, выдающимся дирижером Лорином Мазелем.
Ему было 84 года, и он прожил очень длинную жизнь знаменитости, если так можно сказать, потому что он был вундеркиндом. Первый свой дирижерский концерт, а он был еще вундеркиндом даже в области скрипичной игры, был очень хорошим маленьким скрипачом. Он свой первый дирижерский концерт провел, когда ему было 9 лет. Причем интересно, его учителем в этом деле был русский Владимир Бакалейников, который тогда работал дирижером в Лос-Анджелесе. Мазель был невероятно интересной фигурой.
Вы знаете, когда ему было 11 лет, нельзя не рассказать этот замечательный анекдот, Артуро Тосканини пригласил его дирижировать оркестром. Это был оркестр NBC, и все музыканты были возмущены тем, что мальчика поставили за пюпитр, и они все в знак протеста ели леденцы, чтобы таким образом показать свое фе. Но после того, как он остановил кого-то за неправильную игру, музыканты захлопали, и вдруг он покорил зал. Это была его первая победа в 11 лет. Он покорил оркестровую яму. Это было труднее всего.
Мазель в этом смысле был человеком очень жестким, должен сказать. Музыкантов он одновременно извлекал из них действительно лучшие, но он их, по сути, своей презирал. В контрактах Мазеля всегда был пункт, что когда он вот приезжает на репетицию, уезжает, приезжает на концерт, уезжает, у него отдельный лифт должен был быть, чтобы в него оркестранты не садились. Для него они были людьми другой профессии, так скажем.
Соломон, критики пишут, что Мазель был человеком холодного ума, интеллектуалом в первую очередь. Он математикой занимался в университете.
И знал 6 языков.
Да, замечательный был полиглотом, но главное, что он был интеллектуалом в музыке, и его работа, она никогда не была достаточно эмоциональна.
Это совершенно справедливое наблюдение.
Вы согласны с этим?
Да, совершенно справедливое наблюдение, и это то, чего и мне в Мазеле не хватало. Он мог быть дружелюбным, но все-таки он произвел впечатление достаточно отстраненного и высокомерного. Мне несколько раз довелось столкнуться с Мазелем, и он мог быть вполне вежливым человеком, внимательным и заинтересованным собеседником, но все-таки он производил в итоге впечатление несколько отстраненное и высокомерное в жизни, и таковым он был и на подиуме. И интерпретациям его всегда, для меня всегда не хватало вот этой чуть-чуть вот этой горячей, дымящейся капельки крови. Всегда внимание сосредотачивалось на том, какая у него великолепная дирижерская техника, она у него была безупречная. Что интересно, сам он, уже кокетничая, конечно же, этим, говорил, что для него это, собственно, дирижерская техника не важна, потому что, ну, что такое дирижерский секрет, говорил Мазель. Всего лишь навсего нужно показать музыканту вступление вовремя, где им вступать, чтобы он бы себя чувствовал не нервно и сосредоточился бы на музыке. Действительно, всего лишь навсего. Я, когда наблюдаю за дирижерами, и в этом смысле тоже поучительно было увидеть сейчас в Нью-Йорке Геннадия Николаевича Рождественского, это самое большое искусство показать оркестранту, где и когда ему вступить, чтобы оркестранту было удобно.
Вы знаете, меня потряс факт, который приведен в некрологе «Нью-Йорк Таймс». В прошлом году, в 2013 году, 83-летний дирижер провел 102 концерта, исполнил 72 опуса в 28 городах 16 стран. Вот это называется творческая старость.
Да,
этому
это
нельзя не позавидовать.
Это фантастика. Он был в великолепной форме. Он очень много времени в последние годы уделял своему собственному фестивалю, который проходил у него на ферме в Вирджинии, где он жил. Причем про эту ферму там никогда мне не удалось побывать, но рассказывают какие-то чудеса, что там павлины, страусы, ламы, верблюды, какой-то такой зоопарк, да, все что угодно.
И он репетировал как раз новое произведение для этого концерта, когда он...
Да, но он мог себе это позволить. Он был очень-очень богатым человеком, Мазель.
Он получал самый высокий гонорар, который когда-либо платили дирижерам, почти 4 миллиона долларов.
Да, в Нью-Йорке он получал тоже около 3,5 миллиона, он сделал им скидку.
Он вообще был космополитом. Он ведь всю жизнь разъезжал по всему миру, был неутомимым путешественником и, зная 6 языков, чувствовал себя дома всюду. Какую музыку он уже всего дирижировал?
Ему было на самом деле все равно. Вот это для меня некоторый недостаток Мазель. Сказать, вот ему лучше всего удавался Бетховен, или Брамс, или Чайковский. Нельзя. Он мог даже того же самого Чайковского в одном концерте продержать блестяще, а в другом ты видел, что ему было неинтересно. И вот тут была его ахиллесова пята. Но, вы знаете, в наше время настолько меньше и меньше становится профессионалов своего дела, людей, которые честно делают свое дело, и с которыми вот тот же самый несчастный оркестрант может себя почувствовать достаточно комфортабельно, несмотря на то, что также можно от Мазеля заработать было что-нибудь чрезвычайно обидное, высказанное таким холодным и высокомерным образом. Их настолько мало, что, слушая лучшие интерпретации Мазеля, ты отдаешь ему должное. И я должен сказать, что он, конечно, понимал вообще роль музыки, ее функцию, и мы с вами говорили о том, что последним, что должно исчезать, когда отношения между странами обостряются, это культурный обмен. Он повез оркестр Нью-Йоркской филармонии в Пхеньян, если вы помните. И очень многие протестовали, говорили, не нужно вести в тиранию эту музыку, зачем повезем туда.
Да, это был, я прекрасно помню эти события, ведь конечно, он еще специально разучил с оркестром знаменитую именно в Северной Корее музыкальное произведение.
Пьеса, да.
Да, пьесу. И он исполнял ее оркестр. И он говорит, что когда увидал этих самых северных корейцев, которые с невероятным, диким и человеческим восторгом смотрели на американских музыкантов, я понимал, что вот так мы заложили зерно будущего когда-нибудь взаимопонимания.
Совершенно
и
справедливая
это была
позиция.
Трогательная позиция, я
совершенно
бы сказал, мужественная.
И должен сказать, что он интересовался очень русской литературой и русской музыкой. Он обожал Родиона Щедрина. Мазель руководил оркестром Мюнхене, где много времени проводил Родион Константинович. И он ему заказал ряд сочинений, которые входят вообще в копилку лучшее, что Щедрин сделал. Лескова он попросил что-то написать на сюжет Лескова. Да, он читал Лескова, вы знаете, не по-русски, в немецком переводе.
Да, не всякий иностранец знает Лескова уже. Да. Мне трудно придумать более русской книги. Ну, а что вы хотите показать память?
Ему очень удавался Рихтштрасс. Вот это был такой космополитический европейский композитор, вот в таком пышном стиле, и одновременно вот сам Рихтштрасс в своей дирижерской технике напоминал Мазеля. И, может быть, именно поэтому тоже Мазель так нравился дирижировать Рихтштрассом. И, конечно же, Дон Жуан Рихарда Штрауса, его симфоническая поэма, была одной из главных удач Ларина Мазеля как дирижера.
Этим летом нам пришлось попрощаться еще с одним героем культуры. К счастью, это не живой человек, а вымышленный
персонаж. Да.
Да, это персонаж, но завершилась многолетняя, более 20 лет продолжающаяся эпопея Пуаро на телевизионных экранах.
Да, это был мой любимый детективный сериал, скажу вам, Саша.
Это
самый-самый.
Это был у всех любимый сериал, и 25 лет играл Давид Суше, английский актер, он, играл Пуаро.
Лучше всего, вы знаете, он выразил себя в этой роли. Я видел фильмы другие Суше, и знаю, что он театральный актер замечательный, но он создал бессмертный образ.
Сам он сказал, что для него высшей похвалой обед с дочкой Агаты Кристи, которая сказала, что мама ненавидела всех актеров, которые играли Пуаро, но вы бы ей понравились. И Суше сказал, что это было лучшее, что он услышал когда-нибудь в своей жизни.
Все считают, что Суше добавил, очень многое привнес в эту роль того, чего у Агаты Кристи не было.
Очень любопытная точка зрения. Дело в том, что он снял, 70 эпизодов было снято, снято все. Каждый рассказ, каждый роман, все снято до точки. И он сказал, что он не хотел играть, потому что считал, что сам Пуаро такая легкомысленная фигура, и ему не нравилось, как это делали другие. Он прочитал Агату Кристи и нашел достаточно глубины в ее сочинениях, чтобы было что играть. Но как он это делает? Вот что любопытно. У него очень интересная практика была. Когда ему приносили сценарий, он сравнивал сценарий с текстом романа и выписывал все жесты, которые Агата Кристи приписывала Пуаро.
Замечательная техника,
да? Понимаете, как интересно? То есть работа. Он именно жестом, он обращал внимание, протянул руку, встал, сел. То есть он шел за Агатой Кристи вплотную. И именно поэтому его образ, вот Пуаро, на мой взгляд, он совершенно получился таким, каким должен быть детектив. А именно отстраненным от нашего времени. Это эскапизм чистой воды. Я, когда приехал в Америку, решил, что вот, чтобы учиться читать по-английски, я буду читать Агату Кристи. Я прочитал один роман. А вот моя жена, которая вообще никогда не учила английский язык, она прекрасно говорила по-немецки, не по-английски. Она прочитала всю Агату Кристи, и она говорит по-английски миллион раз лучше меня, конечно. Может быть, потому что я прочитал только один роман, он мне страшно не понравился. Я Агату Кристи читать не могу. Во-первых, я точно знаю, кто убийца. Хотя я вам расскажу, как всегда узнать, кто убийца у Агаты Кристи. Это тот единственный человек, который не может быть убийцей. Вот он-то и будет. То есть самая маловероятная фигура. Есть такие у меня специальные приемы. Например, в американских фильмах, триллерах, детективах, я всегда знаю, кого первого убьют. Тот, кто курит. А вторым будет адвокат. Так что можете проверить меня. А с Агатой Кристи происходит то же самое. Ее романы, как и все детективы, они совершенно безумные. Сюжеты их совершенно идиотские. Из-за чего мы читаем детективы? Из-за чего мы смотрим детективы? Из-за атмосферы. И, конечно, нету лучше, нигде не передано так дизайн, как в этом Пуаро. Я считаю, что сериал Пуаро навсегда изменил способ ставить детективы. Они все теперь идут от дизайна. Они всегда обращены в прошлое, потому что прошлое безопасно, прошлое нас лечит. Знаете, как замечательно говорил Орвел, я чаще повторяю его слова, он говорит, я ненавижу настоящее, боюсь будущего и отдыхаю душой в прошлом.
Гениальные
вот это мы
слова.
И делаем.
Да.
И поэтому эти детективы, они всегда в прошлом, они всегда уже закончились. И там всегда побеждает здравый смысл, потому что Пуаро и есть здравый смысл, воплощение здравого смысла. И Суше сказал, что, знаете, я ведь сам как Пуаро, я больше на свете люблю симметрию. Я помню, в одном из эпизодов Пуаро принесли два яйца в смятку. И он смотрит на них, говорит, ну я же не могу их есть, они не одинаковые.
Очень жаль, невероятно жаль, что этот сериал кончается. Я всегда надеялся, что для него будут находить, может, какие-то новые-новые сюжеты. Но в связи с этим у американских критиков возникло предложение вернуть к жизни мисс Марпл, другого персонажа Агаты Кристи. Она на моей памяти, мисс Марпл, прошла, я думаю, три разных воплощения. И никогда, должен я вам сказать, меня до конца не устраивал. Так как у Дэвида Суше такого проникновения...
Такую мисс Марпл еще не нашли.
Да. Вот поэтому сейчас будем ожидать, когда найдут адекватную мисс Марпл.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Недавно в журнале «Paris Review», а это, может быть, самый влиятельный литературный журнал в Америке, несмотря на название, он уходит в Америке, появилась крайне любопытная статья о преподавании советской литературы в американских колледжах. Автор этой статьи Диана Брук, она родилась у русских мигрантов, но выросла в Америке и училась в Англии, пишет о том, что в Англии еще знают советскую литературу, но в Америке изучают либо классическую литературу Толстого, Достоевского, либо уж самую-самую современную для того, чтобы узнать, что происходит сегодня в России. Но вот среднего,
классика советской литературы,
не изучается в университетах, и это огромная потеря как для американцев, так и для всех людей, которые хотят понять советскую Россию, а значит и современную Россию.
Вы знаете, ведь на самом деле это проблема не только для американцев. Это проблема, как это ни печально, и для современной России. Я все больше и больше сталкиваюсь с молодыми и уже даже не совсем молодыми людьми, то есть теми, чье культурное становление произошло в постперестроечные годы. И вот для них тоже, для них существует классика, хотя бы по названиям, что называется.
И по сериалам, конечно.
Да, да. И для них существует то, что называется актуальная литература. То есть они читают, предположим, Пелевина новинку, они прочтут новый роман Сорокина, они читают Улицкую, они читают Акунина, если, так сказать, говорить о более таких приземленных, так скажем, вкусах. Но вот то, что для нас с вами, Саша, является классической советской литературой, «Зависть Олеши», «Канармия Бабеля», книги Платонова, это все для них несуществующая территория, это terra incognita.
Вы знаете, по-моему, происходит, как всегда, объясняется недоразумением. Дело в том, что это ведь не советская литература. Слово советская литература. Советская литература сразу у меня вызывает это Шолохов, это «Молодая гвардия», это «Поезд на третьем человеке». Это то, что читать, конечно, никто, современный молодой человек, не станет и правильно сделает. Но
и тут я с вами не согласен.
Оставим это для следующего раза. Давайте поговорим о том, о чем спорить не приходится. Дело в том, что, с моей точки зрения, русская литература 20-30-х годов — это Серебряный век. Серебряный век не кончился с революцией. Серебряный век в русской литературе кончился в 1934 году первым съездом Союза писателей, когда было уничтожено Сталиным все разнообразие русской литературы. И можно говорить о том, насколько она продолжалась дальше, скажем, в сочинениях Пришвина или Паустовского, но для меня Серебряный век литературы революция не уничтожила, он продолжался, и, может быть, самый блестящий, самый разнообразный цветник талантов как раз и был в 20-е и 30-е годы. Особенно в 20-е, конечно. И, вы знаете, то, что их не знают в Америке, очень печально, потому что это был модернизм, особенно в русской прозе, ну и в поэзии, конечно, тоже, просто поэзию переводить труднее. Но эпоха модернизма, которая была так блестяще представлена в американской литературе, во французской, в английской, в немецкой, все это известно современному интеллигентному человеку, где бы он ни жил. Но русский модернизм, а ведь это все авторы именно модернизма, они не дошли до американского интеллигента. И я лично, я веду такую... У меня есть долгосрочный план по перевоспитанию американского интеллигента хотя бы в одном лице. У меня есть товарищ, писатель замечательный, Барри Юрграу, очень образованный человек, и он великолепно знает литературу всего мира, в том числе и русскую, но только в ее классических произведениях. И я каждый раз, когда мы встречаемся, я ему дарю по одной книжке, вот как вы говорите, советского писателя, условно говоря, советского. Вы упоминали «Зависть». Я ему подарил «Зависть» на английском языке. Он прочитал, он не поверил своим глазам. Говорит, как, неужели такое было написано? Такое впечатление, что этой книги быть не могло. Потом я ему подарил Платонова. Ну, с Платоновым все понятно, конечно. А потом я ему подарил прозу Мандельштама. Ну, стихи Мандельштама, я не верю, что их можно перевести. Но прозу, он был совершенно потрясен. Он говорит, у нас нету параллелей. И вот мне кажется, что именно в этом заключается способ для исследования русской литературы этого периода. Дело в том, что нету западных параллелей. Найдите мне параллель для «Канармии Бабеля», найдите мне параллель для Платонова, которому, конечно, вообще нет параллели в мире. Понимаете, что хочу сказать, что оригинальность этой советской литературы вот этого периода,
она настолько велика, что именно в этом заключается ее ценность. Потому что все хотят изучать того, чего у них нет, правда?
Ну, вы знаете, вот тут я как раз соглашаюсь с вами в целом, в одной частности все-таки не соглашусь. А именно, когда вы говорите, что вся эта вот литература, которую я, да, называю советской, а вы каждый раз ставите какие-то кавычки при этом слове, что она вся как бы является продолжением и развитием или, наоборот, угасанием Серебряного века. Потому что я считаю, что одна из самых сильных и блистательных школ советской литературы ей являются бериуты, которые не только не являются продолжением Серебряного века, а их творчество было прямым вызовом и отрицанием Серебряного века. И я знаю, что люди, которые, предположим, до сегодняшнего дня поклонники Ахматовой, для них Хармс, Заболоцкий, Веденский, Олейников не существует. А для меня это классика.
Вы знаете, это очень интересное соображение, и я с удовольствием приму его к сведению, потому что я не вижу тут никакого противоречия. Дело в том, что акмеисты и символисты, вы же не будете спорить, что это порождение Серебряного века,
это
правда?
Да.
Но ведь акмеисты, они воевали с символистами. В этом заключался смысл акмеизма, то, что они отрицали и практику, и идеологию символизма. Да. То есть это было продолжение войны в других категориях. То же самое с абериутами. Именно они, отрицая, продолжали. И весь... Что такое Серебряный век? Серебряный век – это разнообразие, которого никогда не было в русской литературе. Даже в пушкинские времена не было, в золотой век русской литературы не было такого разнообразия. Разнообразие – это признак цветущей культуры. И именно это мы наблюдали в эти годы.
И добавлю, скажем, что юго-западная школа, блестящим примером которой является зависть, да, это ведь тоже вызов по отношению ко всей предыдущей литературе. И это произведение, свежесть которых, влияние, что ли, на меня лично, возрастает только. Я никогда не забуду первого впечатления. Это был как разрыв гранаты в лицо от зависти, от конармии. Но сейчас, когда я их перечитываю, я еще больше вижу в этом глубины, блеска. Это что-то неповторимое.
Вы знаете, я думаю, что одна из величайших проблем, почему эти произведения неизвестны в Америке, скажем? Потому что, конечно, проблема переводов. Переводить русскую классику было, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее. Но, во всяком случае, так или иначе, она вписывалась, скажем, в викторианскую модель литературы. В общем, можно было представить себе, как это делать. Но как переводить Бабеля или Олеша или Платонова, никто не знал.
Да.
И, может быть, теперь
не
знают, потому что появилось, конечно, новое поколение переводчиков. Такие, как автор этой статьи, которая знает два языка, потому что она родилась в этой системе, она уже двуязычна по определению. И, может быть, конечно, сейчас появятся новые переводы, которые вернут эту литературу в обиход, мировой культурный обиход. Знаете, как получилось с Анной Карениной, например, которая стала бестселлером недавно, потому что появился новый хороший перевод. Может быть, новый перевод Бабеля или Платонова, или Олеши
сделает
то же самое.
Поставит их в этот куррикулум.
Хотя, конечно, для того, чтобы изучать такую литературу, неплохо было бы ее хорошо знать. Потому что, когда я прочитал у той же Дианы Брук описание литературы, которую она как бы говорит, вот почему нужно знать такие книги, и она пишет про лирический сентиментализм Платонова или сатиру Солженицына, я пришел в ужас, потому что Солженицын не писал сатиру, и Платонов не был лириком.
А в качестве музыкального фрагмента, который можно сопроводить эту нашу с вами беседу, я предлагаю поставить популярную советскую песню, потому что на кампусах американские студенты, которые, может быть, не читали ни «Зависти», ни романов Платонова, но советские песни того периода...
И фильмы того периода.
Да, вот я хотел сказать, фильмы и песни, музыку, они распевают с величайшим удовольствием. «Легко на сердце» от песни «Веселой» в исполнении Утесова.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не остаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Влуков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня — это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия — когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».